Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Борис Юрьевич Горлицкий. Борис Юрьевич, добрый день.
Добрый день, Дмитрий.
События в мире нехорошие. Вот во Франции случился террористический акт с огромным количеством жертв. Вам вообще близко то, что во Франции происходит?
Ну, занимался я Францией, занимаюсь, в общем, довольно много. Мы вообще с вами первоначально собирались говорить о других вещах, о социальных проблемах.
Событие.
Но такое событие, нужно менять тему и разговаривать, конечно, о другом. Потому что, в общем-то, все-таки самый крупный теракт, и, вернее, даже это не теракт, это же серия терактов, это очень важный момент, пожалуй, со времен Алжирской войны. То есть, во Франции ничего такого не было с 50-х, может быть, с самого начала 60-х годов. И то, в общем, большой вопрос. Потому что теракты времен Алжирской войны, они, собственно, происходили-то в Алжире в основном, в самой Франции. Да? И там тоже было много всего довольно жесткого. В общем, если посмотреть, скажем, есть фильм известный «Битва за Алжир», где все реконструировано, там видно, что все было очень жестко. Но с тех пор Франция уже сколько лет ничего подобного не знала. И тут серия терактов, все в один вечер. На сегодняшний момент 150-160 жертв. Это для Франции и, в общем, даже для Западной Европы беспрецедентно. Именно по масштабу. Даже не по количеству жертв, а именно по масштабу событий. И уровень координации и, скажем так, спланированности теракта. Да? Потому что, опять же, одно дело, вы совершаете одну атаку на один объект. Опять-таки, что это значит? Это значит, что вы нашли один пробел, так сказать, в системе защиты. Одну дырку в системе безопасности, вы через нее прошли и атаковали какой-то один объект. А другое дело, когда целое комплексное нападение, да, то есть сразу в нескольких местах Парижа одновременно, это свидетельствует об очень высоком уровне планирования и организации всего этого дела и, соответственно, о слабости французских спецслужб, которые, кстати, считаются далеко не самыми плохими в Европе. То есть, в общем, у них очень неплохая репутация, да. И у французской контрразведки, и у французской полиции, и у жандармерии, в общем, это далеко не последние ребята в Европе. Поэтому
я бы добавил даже, сильный. Извините, перебью, что когда туда приезжаешь, а как все советские люди, чаще всего бываешь именно в Париже, когда туда приезжаешь, обилие людей в форме с автоматами, там, штурмовыми винтовками, расхаживающих везде, начиная с аэропорта, где они просто там повзводно бродят туда-сюда и далее на улицах повсюду, оно поражает.
Ну, а здесь на аэропорте, на каких-то таких вот объектах, это понятно. Да? Это же только вершина айсберга. Мы прекрасно понимаем, опять-таки, как работают эти структуры. То есть, все-таки самые серьезные ребята, они в штатском. Вы их не видите, ну, и вы не должны их видеть, по-хорошему, да? То есть, то, что вы видите этих мужиков с автоматами, это скорее такая картинка просто, чтобы вас либо напугать, либо успокоить, наоборот, что вас защищают, да? А совсем другие люди в других местах все это отслеживают. И надо еще одну учесть вещь, что, в общем, именно по, так сказать, арабской линии Франция всегда была очень хорошо обеспечена. Почему? Потому что все-таки очень много алжирцев, тунисцев, марокканцев. И надо сказать, что, вопреки вот тому, что многие у нас думают, это очень лояльные граждане Франции. Очень лояльные, часто очень патриотичные.
А позвольте, я вам возражу. Мне вот кажется, что лояльные и патриотичные – это те, кто из своих, не будем лицемерить, там, недоразвитых, слабых стран, они уехали во Францию, эмигрировали, да. И попали,
ну,
в
вот я про это говорю.
Миллиард. И вот они, да. А
они
их дети
лояльные.
Уже, наверное, не совсем.
Не совсем. Там вот сейчас как раз про это скажу. Тут очень интересная история возникает. Дело в том, что было несколько волн эмиграции. И вот начнем с того, что просто берем статистику сегодняшнюю. Вот я недавно в алжирской газете читал данные о том, сколько же среди французских арабов верующих мусульман.
Так.
4%. То есть, практикующих мусульман. То есть, они, да, мусульмане формально, ну, типа в Рамадан, ну, да, нужно поститься, ну, там, денек попощусь, так вот, на всякий случай, для бабушки. Для бабушки.
Ну, сразу вопрос, а христиан-то сколько верующих?
4,5%. То есть, католиков чуть-чуть больше, чем мусульман. Причем, по этому поводу, кстати, один из католических деятелей, ну, не священник, а представитель общины, он сказал, что мы, католики, во Франции впервые осознали, что мы в меньшинстве. А кто в большинстве? Нет, не мусульмане, конечно, не православные, тем более не кальвинисты. В большинстве пофигисты, которым, в общем, на любую религию, на любую конфессию глубоко наплевать. Да, вот это вот реальное большинство сегодня. И вот французские арабы, да, и опять же, ну, мусульмане в более широком смысле, потому что сенегальцы, малийцы, да, угу. черные, да, из субсахарской Африки, да, это тоже в значительной мере мусульмане. Но опять же, мусульмане в каком смысле? Технически, да, то есть они приехали из исламской страны, то есть они совершенно могут не знать ничего.
Ну,
ни
как про Коран, у нас православные.
Ну да, да.
Троицу отмечаем на кладбище.
Ну да, 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 вот он, да. ну да, он знает, что в Рамадан нужно поститься, там еще что-то.
Многие даже носят крест.
Да. Да, да, ну вот. Но что произошло? Была первая волна иммиграции. Ну, прежде всего, да, это страны все-таки Марокко, Тунис, Алжир, три страны, где французы оставили, в общем-то, очень сильный культурный след. Угу. То есть, вот, скажем, любопытная вещь: в Вьетнам приезжаешь, там никаких следов французского присутствия. Практически не найдешь. Ну, здание найдешь, построенное французами.
Да.
То есть, видно, да?
Главпочтамт, да. например.
Да. Да, ну, в том же Ханое, да, идете, вот, видно, французы строили. Но культурно ничего. То есть, никто не знает французского языка, ничего нет. А в Тунис, в Марокко, в Алжир приезжаешь... Образование на французском, все серьезные научные, академические дискуссии на французском. Прихожу в университет в Тунисе, ни одного объявления, ни одной вывески нет на арабском языке, все только на французском.
Однако.
Вот.
А вот, извините, перебью сразу, так сказать, вопрос, я не сведущ в данной области. А вот они пока были колонизированы... Высокоразвитая французская и европейская цивилизация построила ли им какие-то могучие промышленные предприятия,
нет, школы, как раз очень плохо.
Университеты?
Нет, школы, университеты построили, так. а предприятий нет.
Вот а это, почему?
А интересная история. Как раз вообще, в принципе, вот я как раз много разговаривал с алжирцами, с тунисцами. Они говорят, что французов интересовало только культурное влияние, по большому счету. То есть, они строили инфраструктуру, которая была им нужна. Им, французам.
А да, для чего она нужна?
Дороги, портовые сооружения, вывоз.
Сырья?
Сырья, ну, любых товаров, которые им были нужны. Военно-стратегические объекты, да, создавались. То есть, военные базы, ну, соответственно, портовые сооружения. Да. А, то есть, инфраструктура в очень приличном состоянии была оставлена французами. А, плюс, запомним, что в Алжире-то французов было немало. Просто Алжир частично был французским заморским департаментом. Не весь Алжир, кстати говоря, а прибрежная часть. Но в самом Алжире французские кварталы, в общем, собственно говоря, в том же Тунисе, который был протекторат, то есть, к Франции прямого отношения не имел, но идете в центр города, обнаружите, что часть города просто копирует Ниццу. Угу. Один в один. То есть, планировка копирует Ниццу. То есть, они строили инфраструктуру, они строили вот какие-то городские зоны, которые были цивилизованными, так сказать, по образцу Франции. И они создавали систему образования, культурные какие-то институции строили. То есть, вот, чтобы культурно эти страны были привязаны к Франции.
Но это же получается, что местные жители, они все равно, если хотят жить лучше, они вынуждены бежать во Францию.
А минуточку.
Своя хорошая жизнь.
Был там... момент. Был момент. Дело в том, что в том же Алжире, например... Угу. Промышленность развивалась. Развивалась очень успешно. Кто ее развивал? Советские. Потому что следующая волна после ухода французов приходят наши специалисты. Угу. Кстати, заметим, наши специалисты тоже говорят по-французски. То есть, вот, скажем...
С волками жить по волчьей улице.
Не в этом дело. Но больше готовили людей в том же самом МГУ, да, в ЛГУ, в ИНЯЗе. Не с арабским языком, а с французским. Опять-таки, надо учитывать, что... еще одна любопытная вещь. Тот арабский язык, на котором говорят в Тунисе, в Алжире, в Марокко, это не тот арабский язык, на котором говорят, скажем, в Египте или в Сирии. Я сам наблюдал очень смешную сцену, как тунисец с египтянами говорили по-английски. Я потом задал вопрос тунисцу, я говорю, а почему по-английски-то? Он говорит, ну, потому что он французского не знает, говорит мне тунисец. Я говорю, а почему не по-арабски? Говорит, потому что я его арабский понимаю, а он мой арабский нет.
Ну, это типа как мы, поляки, украинцы, наверное.
Да, но дело в том, что египетский арабский его понимают, потому что есть египетское кино. Это вот как Голливуд, как Болливуд в Индии,
да.
который тоже на всю, кстати, Восточную и Юго-Восточную Азию. Соответственно, египетское кино, египетские сериалы – это на весь арабский мир. Поэтому худо-бедно египетский диалект, в общем, в любой точке арабского мира будут понимать. А вот уже тунисский, алжирский египтянин не понимает. То есть, соответственно, когда приезжали советские специалисты, они строили заводы, они строили объекты технологические очень серьезные, и они очень тот же Алжир продвинули, кстати говоря, потому что Алжир стал все-таки не просто страной, которая качала нефть для Франции, но страной, которая хоть что-то перерабатывала и стала продавать все-таки уже продукцию более высокого уровня переработки. разработки, благодаря нашим специалистам. Но парадокс в том, что наши специалисты в значительной мере закрепляли французское культурное влияние, потому что они приезжали с французским языком, с французскими переводчиками. Они гораздо органичнее себя чувствовали в европейских кварталах, соответственно, занимали где-то место, где раньше были французы. Французские специалисты, да? Ну, где-то, опять же, с теми же французами сотрудничали в каких-то случаях. Поэтому советская технологическая и экономическая помощь, она где-то ложилась очень хорошо на французскую культурную вот эту вот традицию. И, в общем, Магриб, он очень профранцузский был всегда. То есть, я имею в виду, политически мог быть антифранцузский. Да? Он мог быть
для
абсолютно...
непонимающих Магриб – это что такое?
Магриб – это, ну, в общем, строго говоря, Магриб – это все, что к востоку от... Вернее, Египта. К западу, простите.
К западу от Египта.
Извините. Нет, не к Египту. Это очень смешно. К западу от Табрука. То есть, вот, скажем, Ливия исторически, половина Ливии, Триполи – это Магриб. А Табрук и к востоку – это, значит, собственно, восточные арабские земли Африки. Ну, просто потому что граница не там проходила, где колонизаторы потом границу провели. Да? Историческая граница Магриба была несколько восточнее. Но, в принципе, вот эти три страны сегодня. Магриб – это, прежде всего, вот эти три страны. Это Алжир, Тунис, Марокко. Да? Вот. А у них могли быть очень сложные политические отношения с Францией, очень драматические. Перипетии, так сказать, такие, сякие, так сказать, как мы помним. В общем, война за независимость в Алжире была очень тяжелая, кровавая, драматичная. Вот, опять же, с терактами, с убийствами и так далее. Сейчас с обеих сторон очень жестоко. То есть, французы себя вели очень жестоко. И арабские националисты тоже, в общем, не щадили французское мирное население. Почему я сравнивал теракты, да? Жил самый фильм «Битва за Алжир». Очень рекомендую посмотреть, потому что там видно, как обе стороны применяют совершенно террористическую тактику, то есть, нападают на мирное население, запугивают его и так далее. То есть, французские колонисты запугивали арабов, арабы запугивали французских колонистов. В общем, понятно, что они пытались друг друга вытеснить. Кончилось, как известно, победой арабов. То есть, соответственно, французы уехали, так называемые пьенуар, то есть, черноногие, да, потому что французы во Франции презирали своих соотечественников, приехавших
из... Мы имели то же самое, Алжира, когда народ бежал из Таджикистана, Узбекистана.
Да. Там еще одна любопытная вещь, тоже похожа на нашу. То есть, значительная часть французов, так называемых, которые бежали из Алжира, они этнически не были французами. Они были испанцами, итальянцами, португальцами, которые хотели из более бедных европейских стран, то есть, Южная Италия, Испания, Португалия, переехать в более богатую, всегда более процветающую, более благополучную Францию. Франция их как бы принимала, но не очень. И говорили, знаете, ребята, ну, если вы хотите получить французское гражданство, получить статус и положение настоящего француза, то, пожалуйста, поезжайте в Алжир. Потому что там как раз вот вас, как белых людей, очень ждут. Там мы вас, как французская администрация, очень там ждем. Вот. И они туда приезжали и превратились в французов. Ну, точно так, как у нас люди, которые приезжают уже как русские, допустим, из того же Таджикистана, они могут быть вообще украинцами, могут быть даже грузинами, да, могут быть кто угодно. Да. Вот. Ну, соответственно, там они становились русскими. Ну, та же самая история была вот с Алжиром. Ну, в общем, пьенуар уехали, их место заняли арабы, которые, в общем, и культурно очень офранцузились. То есть, они вполне, так сказать, себя чувствовали, ну, как бы французами, но уже в культурном отношении. И, понимаете, про ислам вообще не очень мало помнили. Это был арабский национализм тогда. Франкоязычный, в значительной мере, арабский национализм.
Замес крутой.
Да, ну, представьте себе, вот в Тунисе, да, где только что были теракты. А ведь Тунис – это тоже одна из жертв сейчас исламистских атак, которые там начались, как мы помним, раньше, чем во Франции. По крайней мере, в таких масштабах. Я как раз был в Тунисе вскоре после атак. И поразительная была сцена. То есть, я видел, что арабы, тунисцы, они демонстрировали, что исламизм не пройдет. Как они это демонстрировали? На наш взгляд, очень странно. Народ пошел пить пиво или вино. Нас не запугаешь, мы будем пить пиво назло проклятым исламистам. Девушки надели очень короткие юбки, распустили волосы.
Демонстрируя.
И демонстрируя, что наш народ не запугать. Да. Такой приятный способ продемонстрировать национальную солидарность и, так сказать, решимость защищать свою демократию. Вот. Но, опять же, Бургиба, основатель Туниса, первый президент, который там очень долго правил, естественно, был таким патриархальным диктатором на самом деле.
Он же был большой демократ, как известно. Ну, как всегда бывают такие случаи. Мы, опять же, знаем в постсоветской истории таких персонажей. Так вот, Бургиба, он отличался, что вообще ничего не знал про ислам. Но потом там была известная история. Мне потом говорили, что это неправда, да, что это некий анекдот. Но сами тунисцы в него верили. И они говорили, что Бургиба где-то уже в 60-е или в 70-е годы в Рамадан снимался, это видно было по телевизору, где-то он сидел, ел свиные котлетки и в Рамадан и запивал красным вином.
Молодец какой.
То есть, хуже не придумаешь. Нарушил все сразу же. Да? Угу. Вот. И поэтому надо понимать, что вот арабы, и арабы есть, да, они разные очень. Угу. Да? Соответственно, сенегальцы, которые технически тоже мусульмане, это вообще всегда была элита французской армии и, кстати, потом уже полиции, жандармерии и так далее.
Надо же.
Знаете, когда Сенегал получил независимость, там была одна проблема, что Сенегал не мог создать такую армию, которая бы приняла всех ветеранов французской службы. То есть, Франция сказала, ребята, ну, раз вы теперь уже независимые, то вы должны выбирать французской или сенегальской армии. И очень многие сенегальцы хотели вернуться домой, но с сохранением званий. А маленький Сенегал, такая армия не нужна, с кем будет воевать. Понимаете, на самом деле, в 40-м году кто держался против немцев лучше всех? Сенегальские полки держались дольше, чем французские, когда немцы...
А французский легион СС оборонял Рейхстаг, в конце концов.
Ну, это уже, да, это французские вишисты, нацисты и так далее. Но я говорю, кто держал фронт до последнего, это именно сенегальские солдаты.
Какие.
Ну, точно так же, как в Первую мировую войну ударной силой французов были марокканцы. То есть, они, в общем, немцам задавали жару.
Зуавы или как-то.
Да, 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 да. И вот в 20-е годы был такой очень характерный нацистский плакат. Еще немцы были не нацистами, так сказать, вообще была Веймарская республика, но Гитлер шел к власти. И вот, чтобы пропагандировать свою идеологию, которая была не просто антисемитской или там антисоветской, но еще и антифранцузской, нацисты вешали плакат, посвященный оккупации Рейнской области французами. И вот французские оккупанты, они все были чернокожие или арабы на этих плакатах. То есть, вот эти чернокожие солдаты французские, они наших белых арийских женщин, наверное, там сейчас пытаются, значит, насиловать, соблазнять и так далее. Вот.
Ну, отчасти-то это, наверное, правда.
А, ну,
то есть, в половые связи вступали, ну,
вступали
вне зависимости.
Наверное, вступали. Да, да,
но, и количество рожденных негритят там было
вот,
высоким.
Ну, в любом случае, вот это было такой темой нацистской пропаганды в 29-м, там, 30-м году.
Ну, это недопустимо смешиваться с низшей расой вне зависимости, по каким
такие,
мотивам.
Да, какие ужасные, значит, страшные негры вот эти. Вот, так что, опять-таки, эти все люди, они, когда начали приезжать во Францию в 60-е годы, они воспринимали себя как, в общем, вполне, так сказать, правоверных, правильных французов. Я говорю, те же сенегальцы до сих пор, вот если вы пойдете посмотрите французскую армию или жандармерию, эти здоровенные, такие крупные мужики, статные красавцы, чернокожие, это сенегальцы. Они в элитных войсках всегда, в жандармерии. Если полицейские, то это будет, скорее всего, национальная полиция, а не муниципалы, потому что муниципалы, они не пойдут, это для них слишком мелкая
фигня какая-то.
Ну, что бегать за какими-то карманниками он не будет, он будет красоваться с винтовкой такой настоящий штурмовой. Да? Вот. Но это все было в 60-е, 70-е, даже в начале 80-х годов. А потому что люди приезжали, и они включались в общество. То есть, они работали на заводах, они шли на госслужбу, они шли в армию.
Интегрировались.
Они интегрировались. Главное, ну, человек приходит на завод. Ну, естественно, все говорят по-французски. Он будет говорить по-французски. Но он становится французом моментально, потому что иначе он не будет работать. Но, опять же, та же история, что у нас была в Советских Республиках. То есть, строили заводы, на заводах говорили по-русски. Почему? Потому что это технологически необходимый язык. То есть, без знания русского языка вы индустриальное производство не наладите, да, в этих ситуациях. Та же самая история с французским языком. Ну, конечно, он приходит на французский завод во Францию. На каком языке будет говорить? Конечно, на французском. Даже если там половина рабочих будет арабы, ничего не меняет.
Потому что документация.
Документация на французском, все, так сказать, команды, так сказать, все правила. Та же самая история в армии. Да? На каком языке армия будет говорить? На национальном языке, естественно. То есть, неважно, сколько у вас там арабов или негров будет в армии. Все он будет говорить по-французски. А посмотрите на французскую сборную. Сборную по футболу. Ту самую знаменитую, которая была на чемпионате мира. Сколько, я уже не помню, были зидановской сборной. Там 4 раза, по-моему, все выигрывали. Да? Но там, по-моему, 2-3 француза. Остальные все
были... Затесались случайно.
Да, абсолютно. Остальные были негры и арабы. Да? Но это не просто сборная. Конечно, они абсолютные патриоты Франции были. Посмотрите, вот вы, опять же, если видите кадры, они начинают петь Марсельезу, да, когда играют гимн, они не просто стоят и слушают, они начинают петь.
Поют, да.
Вот. Но это было раньше. Да? Потом началась другая вещь. Началась так называемая неолиберальная реформа. Что это значит? Это значит свободный рынок, значит сокращение социальных пособий. Это значит, что сокращается промышленность. Промышленность начинает вывозить в Китай. Угу. Это значит, что сокращается вот эта вот индустриальная современная занятость. И самое интересное, самое грустное, что не только во Франции. Если бы только во Франции сокращалась эта индустриальная занятость, а перемещалась бы, скажем, в ту же самую Арабскую Африку, допустим, как первоначально ожидали. Да, да. Ну, ладно, заводы уехали, они как раз переехали туда, народ там получил работу и, кстати, на том же самом французском языке разговаривает и работает там. Но получилось по-другому. Получилось так, что чем больше рынка, да, тем меньше заботы о социальных проблемах, тем меньше заботы о приоритетах национального развития. И, соответственно, промышленность уходит туда, где более дешевая рабочая сила, но более дешевая рабочая сила оказалась не в Магрибе. Она оказалась в Китае. И вот было очень интересно, как заводы уходят, скажем, текстиль из Франции, сворачивают текстильное производство во Франции. Хотя, кстати, не совсем, потому что есть одна очень важная вещь. Понимаете, вы ткань-то сделать можете, ну, где угодно, в том же Китае. А вот пошить костюм
сложнее, да.
Так, чтобы это был настоящий французский костюм. Тут уж, простите, вам понадобится настоящий французский закройщик. И в этом смысле, кстати, часть производства во Франции все-таки осталась. Но такая более качественная продукция. Ну, а значительная часть переехала как раз в тот же Алжир, Тунис, в Марокко. Дальше. И тут происходит крайне неприятная вещь. Выясняется, что с китайцами арабы конкурировать не могут. То есть, эти заводы как приехали, так и уехали. И где-то примерно в...
А это по причине китайского трудолюбия?
Да, китайский дешевизм, я бы сказал. Китайский дешевизм. Я бы даже сказал так. Понимаете, дело не в том, что китайцы дешевые. Их еще и очень много. Понимаете, вот одна из особенностей Китая – это не то, что у вас очень дешевая рабочая сила, а еще и масштабы невероятные. То есть, вы не только что дешевых работников выставите, а вы их выставите армию сразу.
Да? Миллиард.
Да. Да, сразу. Вот, да, сразу там, ну, пожалуйста, в том же Apple. По-моему, на сборке Apple, вот этих замечательных компьютеров, да, которыми мы пользуемся, 117 или 118 тысяч рабочих занято. Понимаете? Ну, как в добрые старые советские времена у нас было. Да? Ну, вы представляете, причем это все-таки дисциплинированные, такие вот дешевые, надежные рабочие. Да? Запуганные, страшные еще к тому же. Да? И вы это в других странах просто не обеспечите. Столько народу, такого дешевого и такого дисциплинированного сразу одновременно. И получилась очень неприятная вещь, что вот в этих арабских странах одновременно начали закрываться тоже предприятия, люди терять стали работу, в деревнях люди стали разоряться. Это очень важно. То есть, те, кто более-менее жили традиционно в деревне, в общем, все было нормально, и начали терять свои условия, свои фермы. Ну, потому что, опять же, наплыв вот этой дешевой продукции. И они тоже поехали во Францию. Кстати говоря, если раньше ехали городские ребята, то следующей волной поехали сельские.
Сельяне, да.
Причем они поехали, минуя свои города. То есть, они начали из какой-то глубинки, из какой-то деревеньки сразу в Париж. Минуя какой-нибудь Алжир, минуя Касабланку, минуя Тунис.
И, видимо, уже не так хорошо даже говорили по-французски.
Уже говорили
по-французски. И не в курсе французской культуры.
Плохо, не в курсе культуры. Совершенно другие люди. Но главное, они приезжают в Париж, а там для них тоже работы нет. И вот очень...
То есть, получается, что невидимая рука рынка лишила их заводов, лишила их работы, вообще всего.
И выкинула в чужую страну. И вот там возникает конфликт. То есть, общины, скажем, французская, сенегальская, во-первых, они очень резко разделяются. То есть одна часть очень интегрированная, очень французская, очень патриотичная, а другая какая-то маргинальная. В общем, люди непонятно, что делают, где-то ошиваются без большого смысла. Ну, где-то ресторанчик какой-то. Ну, что сделать? Он поработает там несколько дней, ящики потаскает, да? А в другой день там он, не знаю, еще куда-то пойдет в лавку тоже, там, не знаю, поработает денек-другой в лавке, значит, там, у родственника какого-нибудь там, земляка. То есть, постоянной работы нет, условия совершенно нестабильные. И более того, старшая, условно говоря, община начинает этих ребят отторгать. А кто вы такие вообще? Вы только нам репутацию портите.
Я бы еще заметил, что у них там достаточно кастовое общество, и типа даже государственные должности строго передаются по наследству.
Ну,
у меня
без этого,
товарищ там проживает достаточно долго, хорошо говорит и все такое, вообще там влился уже давным-давно. Он все время рассказывает, что французы, когда его спрашивают, а ты вот откуда? Он говорит, ну вот Россия, а родители там, кто у тебя что? Он говорит, вот папа там полковник, например. И у всех все время один и тот же.
А почему ты сам не полковник?
Почему
да?
ты не полковник? Что ты здесь делаешь вообще, если там такое вообще?
То есть, у тебя папа полковник?
Да? Да. Ну, и, соответственно, я так понимаю, если должности, они вот внутри семьи, там, внутри касты сохраняются, то вот этот вот понаехавший, он не имеет никаких шансов
вообще.
Совершенно
верно. То есть, какая-то... Ну, это в Англии еще хуже. Да? В Англии совсем в этом смысле плохо, потому что Оксфорд принимает только выпускников Итона. Ну, конечно, не только. На самом деле, не только, но... В идеале, да, стремится выпускников Итона принимать. А кого берут в Итон? А в Итон берут детей выпускников Оксфорда. И так с 15 века, извините меня.
Неплохо, неплохо, да.
Вот, то есть, а выпускники Харро идут в Кембридж, потому что их не возьмут в Оксфорд, их возьмут только в Кембридж. И наоборот, да. А в Харро учатся дети выпускников Кембриджа. Вот, это серьезно, это Великобритания. Франция все-таки пережила Великую Французскую революцию, там немножко встряхнули это
подломили,
дело.
Да.
Да. Опять же, к вопросу об арабском мире была очень поучительная история. В Ливане в 70-е годы началась гражданская война. Вы помните, была вот гражданская война в Ливане, одна из там, они периодически начинали, но это как раз заварушка, одна из первых в 70-е годы. И во французское посольство в Бейруте является группа маронитов. Говорят на безупречном французском и предъявляют хартии, древние какие-то грамоты о том, что они потомки крестоносцев, потомки каких-то французских баронов,
Гогенштауфенов, да?
Ну, французских, очень да. французских баронов, герцогов, графов каких-то, которые вот в 12 веке, 13 веке из Франции приехали. Бумаги все подлинные, документы убедительные. И на этом основании требуют французского гражданства, в любом случае визу выдать во Францию. На что посол говорит: господа, я разочарован, я в ужасе, мне очень неприятно вам сказать. Je suis désolé, я очень расстроен, вам сказать. Но, знаете, я должен вам сообщить. В 1789 году во Франции произошла революция. У нас установлена республика. Ваши титулы отменены. Вы больше никто. Вы не имеете никаких прав.
И ваш предок Боемунд Танкрет.
Да. Нет, а ваших родственников мы давно уже гильотинировали. Да? Можно добавить. Это он не сказал, но, так сказать, подтекст
посмотрел
был такой.
Посмотрел со значением.
Да. Вот, и никаких, естественно, виз, паспортов никто не выдал. Вот. Так что во Франции все-таки немножко больше в этом смысле демократизма, чем в Великобритании. Но, тем не менее, да, конечно, свои, так сказать.
Ага, ага.
Вот. Но, и вот... Прошло расслоение этой общины. Угу. Более того, очень интересно, что ведь были волнения в 2005 году, как мы помним, вот во Франции массовые. Они у нас описывались как иммигрантские волнения. Но, на самом деле, волнения периодически происходили. А на самом деле, очень интересная вещь, что во время этих вот волнений в пригородах Парижа, которые были традиционными рабочими пригородами, сейчас они заселены в основном иммигрантами, потомками иммигрантов. Вот что жгли? Это в основном были подростки. Это были озлобленные безработные подростки. И вот на что они нападали? Ну, понятно же, первым делом пошли жечь школы.
Ну, тут ну, вопрос. Как положено тупым подросткам.
Да? Тут вопросов нет, да. Опять же, я помню, знаменитая была история уже позднее в Амьене. Тоже были волнения, и двое подростков, или трое, да, трое, по-моему, подростков, пошли, сожгли школу. Ну, их поймали.
Ага.
обозвали амьенские кретины. Uh-huh. Сразу же как-то про них стали говорить. Стали допрашивать, почему, зачем школу. А они уже выросли, да? Они уже не были подростками, они закончили школу. Говорят, ну ладно, если вы там учились, понятно, да? Но вы уже закончили школу. А зачем вы сожгли ее задним числом-то? Uh-huh. Их допрашивают. Они говорят, там учительница была садистка. Она смучила. А как она вас мучила? Учительница литературы, садистка, да, мучила нас. Как? Она заставляла учить Росина наизусть, стихи Росина. Действительно, очень страшное мучение. Представляете,
малолетние
зачем?
Дебилы.
Да, зачем? Да. Вот. И, ну, понятно, школы, да. Потом начали пытаться жить в полицейские участки.
Ну, тут, я думаю, не очень.
Не очень получилось, да. Жгли лавки, но почему-то, по странному стечению обстоятельств, исключительно застрахованные.
Угу.
То есть, потом страховые компании пытались выяснить, почему жгли только застрахованные лавки. Но, ну, случайно, ну, так получилось, ну, так вышло почему-то. Вот, всегда попадали именно в застрахованную лавку болтовским коктейлем. Да? А еще, знаете, как всегда в таких случаях, говорят, ну, сожгли, помните, то самое... А, там, операция «Эвит», да?
Да.
Вот, сколько всего, или в «Кавказская пленница», помните, пиши там три шашлыка, сколько там шашлыка?
Выкинуло в пропасть, да.
Пиши три, да?
Да.
Вот, то есть, потом, значит, предъявлялись длинные списки, там, что сгорело, сколько ковров, там, что, проверь, поди, да. Вот, но один был объект, который вот выпадает из этой линии. Пожгли все мечети. То есть, в пригородах Парижа мечети пожгли все, какие смогли достать.
Я бы сразу заподозрил, что это прибыли ваххабиты, которые не согласны с традиционным
исламом. Нет, это была молодежь, которая просто абсолютно вот была в таком настроении, что достали. Еще вот эти вот проповедники пристают. Секс нельзя, вина нельзя. Танцевать, гулять нельзя.
Ну, все радости жизни надо отменить.
Да, пойти поесть в Рамадан нельзя.
Да, да.
Достали. Последнее вообще. И так жизнь тяжелая, а тут порадоваться невозможно. Да? Вот, то есть, это вот одна сторона. А с другой стороны, мы тут же видим, что в этом же, в общем-то, достаточно светском обществе появляется меньшинство, но меньшинство все более обозленное, все более раздраженное, которые понимают, что их отторгают, работы нет.
Угу.
Их отторгают в том числе те же арабы, да более успешные, продвинувшиеся,
угу,
которые себя считают французами. И которым плевать глубоко на ислам, да? Ну, в общем, перспектив никаких. И вот тут появляются ребята из ИГИЛ, ну, из других радикальных организаций. И происходит вот это вот расслоение. То есть, есть большинство, которое вполне лояльно, которое разделяет, так называемые, республиканские ценности и так далее. И есть вот это вот меньшинство, которое все более ожесточается. И, естественно, Французская республика здесь сделала одну вещь, которая, на мой взгляд, ну, технически правильная.
Угу.
Но, по всей видимости, очень сильно обострила ситуацию. Это запрет хиджаба в школах.
Так.
Дело в том, что, вообще-то говоря, не было запрета на хиджаб. То, что мы называем запретом на хиджаб, было запретом на любую религиозную символику.
В том числе и на кресты.
Да, 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 совершенно верно. Но, понимаете, ну, крестик взял, спрятал.
Да, да?
Да, да. Ну, там, с еврейскими мальчиками говоришь, что, ну, в ермолках нельзя. Ну, да, вот у них были проблемы, но ермолка, ее, собственно, никто не видит особенно, да.
Угу.
Вот, то есть, да, ну, кто из евреев сейчас носит ермолки вообще, да? Это так, только в синагогу ходит, да?
Тоже с религией все,
да,
то же самое.
Да, 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 да. Вот, значит, и, ну, а с арабскими девочками получилась такая нехорошая вещь, что, ну, во-первых, хиджаб так просто вот не спрячешь, да, и он или есть, или нет, да?
Да.
Вот. А вторая проблема стояла в том, что зачастую носили хиджаб не потому, что такие религиозные, но бабушки, там, дедушки, вообще принято, да, то есть, опять же, я просто помню, еду в поезде, слышу разговор двух девушек французских, как бы, да, одна в хиджабе,
угу.
Значит, они так вот щебечут, ля-ля-ля-ля-ля, одна другой рассказывает, как раз вот девочка в хиджабе рассказывает другой, своей подружке-француженке, как она ездила в Лондон. И что-то как вот гостиница, там такой завтрак, у англичан такая странная еда вообще смешная, вот бекон с этими бобами,
бобами, да.
Да. А и француженка говорит, подожди, бекон, это что, бекон ела? Француженка говорит. Да. Так говорит, да, что? А говорит, ну тебе же вроде не положено. Ой, тебе что? Вот, блин, девочки в хиджабе при этом. Ага. А почему? Потому что соблюдение приличий каких-то, так сказать, каких-то, опять же, ну, формальностей, так и условностей. Да, ну почему нет, да?
Ну, как у нас, пацаны, да, с Кавказа, да, все ходят в синих кепках ФБР, да, и в красных мокасинах с, ну, белыми носками.
Ну, это уже мода такая. Нет, а тут же не мода, ну, принято так.
Принадлежность,
ну,
к своей общине.
Да, там, да, туда, да, сюда, да, да, да. Ну, среди своих такая штука. Угу. То есть, это не очень была серьезная вещь. Но когда начали гонять за это, стали говорить, а вот сними, да? Угу. А вот нельзя. Угу. А, то есть, тоже это было неким провоцирующим моментом. То есть, пока они просто ходили, ну, и ходили, никто на это не обращал внимания. Вот когда начали снимать хиджабы, то есть принудительно, говорит, вот при входе в школу сними, там, значит, будь как все и так далее, то тоже вот это был некий провоцирующий момент, на который исламистская пропаганда обратила внимание. Причем это было представлено именно как дискриминация конкретно мусульман.
За веру, да.
Да, что именно нас дискриминируют. Хотя, да, формально это было не так, это был общий бюрократический принцип. Бюрократия универсальна, то есть любые кресты тоже убирайте. Причем, да, были случаи, когда какая-нибудь девушка приходила с большим крестом, просто, ну, опять же, декоративным. Да? Да. Учительница говорила, немедленно сними, не сметь. В школе, скажем, даже в католических школах там говорили, или эта школа не получает ни копейки, ни евроцента от государства. Круто. Или вы уберете кресты отовсюду. Да?
Круто.
А, то есть, пожалуйста, держите сколько угодно, но тогда госсубсидий не будет у вас ничего. Да? Вот. И вот эта компания, она вроде бы, с одной стороны, такая вполне, ну, в каком-то смысле правильная, что все были в равном положении и так далее. Но она оказалась очень провоцирующей, именно потому что она легла на вот эту почву, да, вот на почву уже существующих социальных проблем, прежде всего. Даже не культурных, а именно социальных, в первую очередь. И вот с этого момента, это где-то вот было примерно в 2003-2005 году, вот этот, так сказать, вот такой культурно-политический кризис возник. И можно видеть, как в французском, арабском, так сказать, сегменте населения начинает нарастать вот эта вот исламистская тенденция. Именно в таких маргинальных слоях. А, причем это люди, которые родились во Франции.
Это второе, третье поколение.
Второе, третье поколение, да. Но которые не видят перспективы. И видят это общество как крайне несправедливое. Каковым оно, в общем, и является, на самом деле. В общем, дело-то.
Ну, да, да.
Вот. И просто они не видят другого способа с этим как-то совладать. И вот тут, опять же, появляется ИГИЛ, который не просто работает с идеологией. Они работают с идеологией, с современными методами. Вот если мы посмотрим игиловские клипы,
да,
мы видим, что они сняты очень профессионально.
Да,
они сняты людьми, условно говоря, с голливудской выучкой.
Обученные
и
на
они
Западе,
сняты, да, в расчете на людей с уже клиповым сознанием.
Угу.
То есть, я думаю, покажите что-нибудь такое традиционным мусульманам, они просто ничего не поймут, что-то мелькает на экране, да? Ну, да, простейшая вещь. Вот,
да, да,
как снимались фильмы, допустим, 50-х годов, да? Или представьте себе традиционного мусульманина, который привык, так сказать, к соблюдению каких-то правил, так сказать, ритма жизни и так далее. Ну, ислам же очень такой консервативный и при этом, ну, в общем, предполагающий очень такую размеренную, ритмизированную, спокойную жизнь. Да? Потому что опять раз в день молиться, например. Это значит, у вас очень спокойная, стабильная, стандартная,
да,
жизнь.
Да, да.
То есть, для аграрного общества. В аграрном обществе понятно, так сказать, ты пять раз в день найдешь время помолиться. А что, наоборот, перерыв в работе будет, да, у тебя?
Да, да, да.
Чтобы немножко еще отдохнуть, как-то переключиться.
Подумать,
да,
о высоком.
Подумать, да, 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 да. То есть, это все очень продумано. Тоже шариатские все эти и прочие исламские правила, они очень хорошо подогнаны именно были под общество, которое реально в 7, 8, там, 9 веках существовало. До своего времени очень передовые, кстати, были даже. Они, в общем, регламентировали жизнь. Более того, они в каком-то смысле, наоборот, защищали людей от произвола. Ну, по сравнению с отсутствием каких бы то ни было правил.
Конечно,
потому что надо,
да,
понимать, что шариат же пришел на то место, где не было никаких правил зачастую. Это сейчас мы говорим, ой, какие там ужасные правила. Да? Ну, а представьте, правил нет никаких. Ну, тогда это же огромный прогресс будет. Хоть какие-то правила ввели, там, как-то регламентировали.
За что-то отвечать надо.
Да,
какие-то
да.
понятия.
Да, совершенно верно. Можно сослаться на что-то, как-то суд появился более-менее нормальный, к которому можно
Ну, и совершенно верно, что это привязано к религии. Да. Когда, да. Там, если ты в Бога веришь, то ты обязан жить вот так.
А общество религиозное, по-любому. Да. Тогдашнее общество. Да? Поэтому понятно, что это было все вполне логично. Но ведь ИГИЛ – это никак не традиционный ислам. Это такой своего рода постмодернизм исламский. Да? То есть, когда все нарезано клипами, нарезано какими-то кусочками, нарезано какими-то фрагментами. То есть, они комбинируют это. Они работают не просто там, с современными технологиями. Да? Угу. Но они же создают ситуацию, когда специально какие-то акции совершаются в расчете на пиар-эффект, как вы сказали. Да, на пропагандистский эффект. Да? Те же самые теракты. Да? Вот эти публичные казни. Которые совершаются для того, чтобы их снять по телевизору, чтобы их показать потом на видео. Ты обратите внимание, что, опять же, ну да, публичные казни. Публичные казни были в средние века всюду. И в Европе, в Западной, и в России были, и в Китае, в арабских странах. Какой смысл был публичной казни тогда? То есть, толпа собирается на площади. И перед ними казнят или наказывают либо вора, либо убийцу, которого, кстати говоря, они, как правило, лично знают. И понятно, что люди, ну, в общем, одобрительно к этому относились, воспринимали это как совершение правосудия.
Воспитательный эффект.
Да, в конкретной именно этой общине. И, кстати говоря, это было заменой линчевания, заметим. Что очень важно, да, что суд, не просто разорвали, приговор, да, не разорвали на части на месте, да, осудили, приговорили, а чтобы вы увидели, что в самом деле его казнили, да?
Ну, тут бы да, я бы еще добавил, что тюрьмы, несмотря на то, что изобрели достаточно давно, но наказывать лишением свободы и содержанием в тюрьме общество дошло до этого очень не скоро.
Очень поздно.
До того все наказания только через тело.
Да, знаете, выпороть, вообще-то говоря, отрубить. Попасть в тюрьму в средневековой Европе. Это была привилегия. То есть, в общем, в тюрьмах, как правило, сажали людей знатных.
Да, да, да. Это когда рассказывают, что в Венеции были какие-то жуткие совершенно тюрьмы, это тоже был нечеловеческий прогресс, что тебе не руки-ноги отрубили, не колесовали, там кишки размотав по ограде, посадили в камеру.
Да,
это дорого.
Еще кормили.
Да.
Кормили еще.
Вот. Но... А некоторые типа Казанова еще и бегали там.
Нет, то есть, это, в общем, конечно, был уже определенный уровень цивилизации. И,
там, и вот они.
Правила содержания какие-то были. Да?
Да.
А, опять же, известная история. Знаете, кстати, откуда взялась эта «казнить нельзя помиловать»?
Нет.
Фраза, да? То есть, ну, это у нас, мы-то в детстве.
Да.
Страна невыученных уроков.
Да.
Страна невыученных уроков. Так нет, нет. Это латинская фраза. Значит, она была написана в, если не ошибаюсь, да, в начале 14 века, в середине 14 века. Значит, в связи с тем, что королева Изабелла английская своего мужа Эдуарда II свергла и заточила в замке и не знала, что с ним делать дальше. Потому что, конечно, надо убить, но прямо убить нельзя.
Кровь прольешь, нехорошо, да?
Даже не то, что нехорошо, но юридические проблемы, непонятно, за что его убивать и так далее. Судить нельзя тоже. И вот она написала письмо на нарочито плохой латыни, где было написано: «Короля убить нельзя, оставить живых». И запятую забыла поставить. Тюремщики прочитали, ну, поняли по-своему.
Да.
Короля на следующий день в живых не было.
Того.
Запятую поставили там, где надо. Но когда пришли и сказали, что как же так, вот так не договорились, да, действительно, запятую пропустили.
Ловко зарамсило,
да? Да. Так вот, возвращаясь все-таки к нашей теме.
Вот публичная казнь, да, все его знают.
Да, так вот, обратите внимание, ИГИЛ – это совершенно другая история. Потому что, например, они же совершают эти убийства, расстрелы пленных и так далее, они же совершают их под камеру и специально для видеоэффекта. То есть, не то, что вот эта конкретная община разобралась с этим конкретно убийцей там, или преступником, нет? Они вводят каких-то людей на красивом фоне, чтобы еще это смотрелось, да?
Да.
И устраивают публичную казнь, которая на самом деле не публична, там никого людей нету. Это публичная казнь 21 века, которая транслируется по видео,
да.
Но которую вживую, может быть, никто не наблюдает. Ну, кроме участников событий.
Да, да, да. Да?
И это абсолютно такая вот современная, абсолютно уже такая медийная война. Да? И она рассчитана на людей, которые как раз живут не в традиционном обществе. Она рассчитана на людей, которые живут в современном обществе, и которые в этом современном обществе одновременно отчуждены, дезориентированы, может быть, в чем-то даже напуганы. Или которых надо запугать, или наоборот, которых надо как-то...
А что они таким образом предлагают? Сейчас убьем всех плохих, и все станет хорошо.
А вот это как раз и является самой большой загадкой ИГИЛ на сегодняшний день. Потому что, конечно, понятно, что там играют разные силы. Да? И мы просто понимаем, что за спиной ИГИЛ есть другие более серьезные игроки. Но это не значит, что ИГИЛ не является игроком сам по себе. То есть, у них есть свои интересы и так далее. И я думаю, что на данный момент, конечно, их задача запугать всех до такой степени, чтобы, сломив волю
сопротивления,
так называемого, так сказать, цивилизованного мира, принудить их договариваться. Принудить их договариваться на своих условиях. А дальше, скорее всего, выяснится, что посредниками окажутся те, кто реально вложились в ИГИЛ. Вложили средства. То есть, будут то какие-то монархии Персидского залива, будут те какие-то, опять же, крупные уже финансовые интересы, опять же, на Ближнем Востоке, которые явно вложились в них.
Или вообще цитадель демократии. Да?
Я думаю, что не совсем так. Американцы не вложились, они используют эту ситуацию. То есть, это такой классический оппортунизм американской внешней политики. О, как интересно. Какие тут интересные расклады. Давайте посмотрим, как мы сейчас используем. Да? То есть, зачем даже сами вкладываться, если кто-то это уже сделал?
Да.
Мы поиграем, да, на этом поле. А пусть другие вкладываются. Ну, собственно, как американцы в Первую мировую войну. Пока европейцы разбирались.
Ну, сидя за океаном, да, это нетрудно.
Да, да, да. Потом, в 17-м году вошли, так сказать, последний удар нанесли. И уже потом, собственно, Вудро Вильсон разруливал ситуацию в Европе. Да? Вот. Поэтому я не думаю, что американцы прямо вложились. Да, я думаю, что они разыграли эти комбинации. Но дело в том, что у ИГИЛ нет никакой на сегодня социальной или политической программы. Потому что шариат не является программы. Более того, даже исламское государство в том виде, как оно, скажем, существует в Иране, не является программой. Потому что, ну да, в Иране вот вам исламское государство, но ИГИЛ же его отрицает. Это же противоположная сторона. То есть, иранцы, как мы знаем, воюют против ИГИЛ в Сирии сейчас. Да? Ну, тут, правда, есть еще нюанс, что Иран шиитский, а ИГИЛ суннитский. То есть, разные тенденции в исламе. Но я думаю, что не в этом дело. По большому счету, это попытка дестабилизировать не просто западный мир, но весь, так сказать, европейский мир, включая Россию, безусловно, с тем, чтобы потом навязать какие-то условия соглашения. Какие, мы пока не знаем. Потому что пока, так сказать, речь о соглашении не идет. Но это единственное объяснение того, что происходит. Но, с другой стороны, вопрос, какой может быть ответ Европы в этой ситуации? И понятно, что сейчас первым ответом будет взрыв патриотизма, да, то есть, в данном случае,
конечно,
мы французы,
да,
да,
да, да,
логично. А более того, скорее всего, это будет новый подъем интереса к национальному фронту. Потому что, опять же, избиратель национального фронта – это давно уже не белый француз. Это, прежде всего, те же самые негры и арабы, которые хотят ограничить иммиграцию. Кто хочет ограничить иммиграцию? Как раз иммигранты, которые уже приехали, которые хотят закрыть за собой дверь. Что тоже очень понятно.
Конечно, да.
Вот. Но дальше что
делать? Франция маленькая, все места не хватит.
Да, да, но Франция не резиновая, ребята. Ну, мы-то тут трудимся, устроились.
Хорош, уже хорош.
Все, 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 да, хватит. Вот. Ну, что дальше? Я думаю, что все-таки ответ может быть только в плане изменения социальной политики и экономической политики. То есть, надо покончить вот с этой политикой деиндустриализации, политикой социального демонтажа, чтобы у людей появилась работа, появился смысл жизни, появилась возможность интегрироваться в общество.
Это же получится невидимую руку рынка надо отменить.
Да, сломать.
Так это же коммунизм чистый.
Вот. Вот к этому.
Возможно ли такое?
Ну, вот посмотрим, что будет. Но я думаю, что либо ситуация пойдет в разнос, либо рано или поздно какие-то силы должны сказать, что, ребят, ну, пока мы социально не интегрируем этих людей, победить терроризм нет никакого шанса.
Это мне сразу напоминает древнеримскую историю, когда они 70 лет воевали в Испании, а в горах сидели храбрые испанцы, которые на свадьбу своей суженой там руку римлянина надо подарить или там известную часть тела отрезанную, обратите внимание, как я крут. И военные действия никакого успеха не приносили. Потому что эти любители коз и овец, сидящие в горах, они как-то это не завоевать невозможно, укротить невозможно, земля туда-сюда. А победить, если это можно назвать победой, получилось только тогда, когда их выманили с гор в города. А в городах у нас, обратите внимание, бани, у нас там библиотеки, стадионы, развлечения, работа, правильная еда, весь комплекс услуг, и тогда тебе уже неинтересно скакать по горам.
Ну, собственно, что... и граф Воронцов также усмирил и Кавказ, вот, и Ермолову-то не удавалось, Ермолов сжег, громил, но не получалось. А Воронцов в Тифлисе балы завел, всю знать пригласил.
А как же,
и через какое-то время они подумали, господи, это же настолько лучше, чем бегать по горам с ружьем.
Зачем? Ну, в чем смысл-то бегать не по горам? Там жить тяжело. И тот, кто, в общем-то, не все знают, но в горы их кто-то загнал. Нормальный человек там жить не будет. Он хочет жить на равнине. Ну, давайте как-то найдем способ спустить их с гор, как-то цивилизовать. Действительно, работа, образование и прочее. Шариат, наверное, в умеренных дозах не помешает, наверное, внутри вашей, так сказать, общины. Но в целом...
Как добрые старые традиции.
Да. В общем, типичный пример, что наши недостатки – это логическое продолжение наших достоинств. Вроде благое дело, но будучи куда-то там продленным, результаты приносят совершенно противоположные желаемым. Столько народу убили, за что, зачем, какой результат. Не понимаю я французское государство, которое вот так за этим смотрит.
Ну, если бы это было только французское государство, если бы это не касалось и нас тоже, с учетом того социального демонтажа, который происходит у нас.
Ну, кстати, о птичках там вчера, позавчера в социальных сетях принялись яростно распространять сведения, я не знаю, как это назвать, что вот в это воскресенье в Москве пойдут массовые подрывы, массовые теракты. То есть, еще ничего не произошло. Это тот же самый метод. Но мы вас уже запугаем.
Мы вас предупредили, как говорится.
Да.
Ну, в любом случае, надо понимать, что вопрос не решается только военно-полицейскими мерами. Вопрос должен решаться в том числе и социальной политикой. Но это, видимо, придется нам обсуждать в следующий раз.
Хорошо. Спасибо большое за интересный рассказ.
Спасибо вам.
А на сегодня все. До новых встреч.